Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это код доступа. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте задавать вопросы. И начнем мы, конечно, с того тектонического, которое происходит в мире, и как с этим связан тот пост Трампа против Зеленского, в котором Трамп назвал Зеленского диктатором, сказал, что тот рейтинг маленький-маленький, и после которого разверзлись все хляби небесные. И при чем тут Европа? И, собственно, потому что тектонические те вещи, которые происходят в мире, даже если вот ну, просто посмотреть на то, что мы видим из официальных известий о том, что очень успешно идут переговоры между Россией и Саудовской Аравией, и Россией, и Украиной, господи, Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Трудно сказать, будет ли на следующей неделе, как некоторые предполагают, встреча Трампа и Путина, но весьма возможно. Плюс действительно весьма возможно, что Трамп приедет на 9 мая. Нельзя сказать, что этому есть какие-то особые подтверждения, кроме слухов. Там даже есть опровержение, как я вижу. Но с другой стороны, вот если Трамп требует закончить с войной до 20 апреля, то почему он поставил такой срок? Ну, соответственно, на ум приходит 9 мая. Плюс те переговоры, которые идут в Саудовской Аравии, они предусматривают не только совместное использование российских полезных ископаемых в Арктике, то есть как раз то, чего не дал сделать Зеленский, поставил себе в большую заслугу в Украине. А вот Путин что-то вот дал эксплуатировать российские недра. И даже там, возможно, будут какие-то совместные военно-морские базы. Переговоры об этом идут. То есть еще недавно казалось, что Кремль, ну, в самых смелых своих мечтах не может думать ни о чем подобном. Мало того, что это прямые переговоры с Соединенными Штатами, как когда-то добивался Владимир Путин и безуспешно добивался их от Байдена, так это еще просто вот такое предложение, как будто Россия девица на выданье. И как это все объяснить? Ну, если, конечно, не прибегать к гениальным рассказам о том, что Трамп и Маск – это агенты Путина, которым пробавляется сейчас российская либеральная оппозиция, и, собственно, не только она вообще. Я бы сказала, вся партия, я бы сказала так, которыми пробавляется вся партия USAID. Ну, вот такое у них представление о мире. Очень просто. Перед нами происходит геополитический разворот, который можно сравнить с тем геополитическим разворотом, который, скажем, произошел после 22 июня 1941 года, когда Сталин сначала воевал на стороне Гитлера, а потом Рузвельт и Черчилль заключили союз. Или наоборот, который произошел после 1945 года, когда Германия, казалось, была повержена и разгромлена, и когда относительно Германии Рузвельт и Черчилль, заметим, Рузвельт и Черчилль приняли план Моргентау, который предусматривал превращение ее в сельскохозяйственную страну и полное уничтожение германской промышленности, что привело бы, кстати, к голодной смерти нескольких десятков миллионов людей. И вдруг случился разворот на 180 градусов, и вместо плана Моргентау, как мы помним, был принят план Маршалла, который не просто сделал Германию снова индустриализированной страной, а сделал Германию основой европейского миропорядка и главным союзником Соединенных Штатов в Европе. Вот приблизительно такая история происходит сейчас с Россией. Не потому, что Трамп очень любит Россию, а потому, что она нужна ему против его геополитических противников. А геополитических противников у Трампа две. Два. Один системный, называется «Глубокое государство». Можем называть это неомарксистами, можем называть это мировой международной бюрократией. Грубо говоря, это вот та самая партия USAID, которую Трамп разгромил у себя в Америке, и которая где сейчас окопалась? Правильно, в Европе. Европа вот есть классическое воплощение этой международной бюрократии, этого нового социализма, победившего социализма, партии USAID и, собственно, вот все те немецкие политики, которые арестовывают людей за лайки. И все эти британские политики, которые сажают людей за посты и после каждого теракта очередного исламистского призывают выйти на митинг против исламофобии, они являются вот просто воплощением этой бюрократии. Собственно, мы видим, что именно поэтому Европа категорически против плана Трампа, направленного, по сути говоря, против нее, вернее, левая либеральная Европа. Я очень не люблю слово «либеральная» в данном смысле, потому что либерализм изначально означало совершенно другое, это украденное слово. Левая Европа, левая европейская бюрократия, которая занимается длиной огурцов, категорически против всего этого. Собственно, именно поэтому Кая Каллас стал министром иностранных дел, как человек, который может возглавить эту борьбу. Собственно, это поэтому мы видим такую паническую реакцию как на слова Венца, так и, соответственно, на действия относительно России и Украины. А второй противник Трампа – это, конечно, Китай, постольку-поскольку. Но Китай, еще раз повторяю, даже меньше, чем международная бюрократия. И вот в этом геополитическом развороте оказывается, что Россия, ну, прям все понимает про Путина, но ему это в данном конкретной ситуации не важно. Он строит новый геополитический союз, он разворачивает вот этот корабль. И поскольку война, которая идет между Россией и Украиной, в значительной степени, не полностью, но в значительной степени, является результатом вот этой вот отрыжки холодной войны и гибриса левой бюрократии, то, соответственно, та конфигурация, которую предлагает Трамп, оказывается, что вот приблизительно ту же самую... Это такой Киссинджер 2.0, как в свое время Китай был вместе с Россией, и Киссинджер приехал в Китай и предложил сделку, которую сделал Китай, а геополитическим союзникам США, несмотря на то, что им тогда правила китайская коммунистическая партия и делала самые разные и ужасные вещи, и Китай в результате превратился во вторую сверхдержаву мира. А теперь Трамп смотрит на это с серьезной обеспокоенностью и, собственно, делает все ровно то, что говорил Джон, знаменитый Джон Мершаймер. Вот вы можете посмотреть статью Джона Мершаймера 15-го года, 15-го, не 22-го, в которой этот знаменитый американский геополитик говорил, что Америка, он имел в виду прежде всего американскую левую бюрократию и Европа, провоцируют Россию, что они используют Украину как оружие против России, что это очень плохо кончится для Украины, что это кончится уничтожением Украины, просто катастрофой, призывал вернуть Украину в статус нейтральной страны и не поощрять несбыточных надежд, которые Украину уничтожат. А, соответственно, Мершаймер всегда говорил, что с Россией надо дружить против Китая. Вот абсолютно все, что как-то в своем завете написал Мершаймер, Трамп сейчас делает без всяких, соответственно, предположений о том, что он сошел с ума или заделался путинским агентом. Это абсолютно логичная, здравая политика. А дальше вы скажете, а где же в этой политике место Украины? И тут мы приходим к самой удивительной детали, потому что в этой политике место Украины, которое предложил Трамп, заключалось в том, что Украина могла быть вместе с Трампом и с Путиным. Скажите, как это так? Трамп придумал фантастическую, прекрасную форму сделки. Вот те самые полезные ископаемые, когда под эгидой полезных, якобы разработки полезных ископаемых, куется такой геополитический, а скорее геоэкономический союз, в котором, поскольку страны связаны друг с другом экономическими отношениями, они перестают воевать. Ну, точно так же, как это происходит между Францией и Германией. Если вы оба находитесь в Евросоюзе, у Евросоюза есть же и положительная сторона, это не только скопище евробюрократов, то вам не важно, кто, где, кому принадлежит Эльзас и Лотарингия. Если американские инвестиции одновременно идут и в российский арктический нефть и газ, и в украинский литий, и в ту часть украинского лития или украинской огля, которая находится на аннексированной Россией территории, то уже не важно, где начинается Россия и где кончается Украина. Это как Эльзас и Лотарингия. Вот это совершенно потрясающая форма сделки, которая, как я уже сказала, снимала эти противоречия. Это очень позорно, что Россия и Украина сами не смогли договориться о снятии этих противоречий и возвратиться к форме, ну, хотя бы там, вот бывшей виртуальной империи. Но это делает Трамп, причем вот в рамках зонтика американской империи. Он это предложил Зеленскому. Более того, это Зеленский предложил ему эту форму сделки, потому что я напоминаю, что первым о том, что в обмен на американскую помощь Украина может предоставить Америке свои полезные ископаемые, заговорил сам Зеленский. Это было еще до выборов Трампа. Он после неудачного своего визита в Вашингтон и после неудачного своего избиратель предвыборного, выезжав в Скрентон в пользу демократов, приехал к Трампу, Трамп его принял, и после этого Зеленский очень много и очень долго хвастался, что вот он предложил Трампу такую сделку. Соответственно, как я уже сказала, эта сделка имеет гораздо меньше экономического, чем геополитического смысла. А почему она имеет достаточно мало экономического смысла? Во-первых, честно говоря, вкладываться в любые ископаемые, кроме нефти и газа, это на самом деле так себе бизнес, особенно если это происходит в стране третьего. Это на 1 миллион долларов прибыли и на 500 миллионов долларов вкладывания. Во-вторых, все эти запасы, включая тот же самый литий, давно переделаны и проданы. Вот тот же самый литий продан давно австралийской компании, деньги за это получены, совершенно непонятно, как это обратно вытаскивать. Соответственно, ну вот когда она... И еще раз повторяю, все это является даже не по принципу с паршивой овцы хоть шерсти клок, а это является экономическое содержание этой сделки, является лишь прикрытием геостратегических интересов и вот строительством этого нового тройственного союза и снятием противоречий между Россией и Украиной, что самое важное. И устранением причин для будущих, для вероятной будущей войны, для, вернее, для нового этапа этой войны. Соответственно, люди вокруг Трампа посмотрели на то, что там можно сделать, посмотрели на то, что можно купить, что нельзя купить. Соответственно, Бессет, министр финансов США, сам миллиардер, приехал с новым вариантом сделки обратно к Зеленскому, и дальше начинаются чудеса. Потому что сначала Зеленский срывает встречу с ним и говорит, что он проспал. А потом 14 февраля на Мюнхенской конференции он заявляет Венцу и Рубио, что не может одобрить ту сделку, которую он, по сути говоря, сам предложил в условленном, в усиленном и дополненном виде, исправленном без согласия парламента. А потом он начинает рассказывать, как смеет критиковать Трампа, говорить, что того дезинформировали, говорить, что вокруг него российские агенты, говорить, что недопустимо встречаться русским с американцами без того, чтобы он сначала Зеленский не встретился с Трампом, хотя это как-то звучит совсем безумно, потому что Зеленский уже несколько раз встречался с Трампом. То есть как бы если Зеленский за это время не донес свои точки зрения до Трампа, то и не разоблачил вот тех русских агентов, которые его дезинформируют и находятся в его окружении, то что Зеленскому дается право думать, что вот он еще раз, третий раз встретится или четвертый раз встретится, и Трамп разубедит. А итог после этого Трамп, очень удивившись, называет его умеренно успешным комиком, который говорил США, цитирую, потратить 350 миллиардов долларов на войну, в которой невозможно победить, которая не должна была начаться и которую он никогда не сможет завершить без США и Трампа. А он отказывается проводить выборы, он является диктатором, и Зеленский, вероятно, не хочет лишиться кормушки. Я люблю Украину, но Зеленский не справился. Его страна разгромлена, погибли миллионы людей, которые не должны были погибнуть. После этого это такой уже залп прямой наводкой. И самое главное, да, я забыла о самой главной детали, что в процессе детали сделки попадают в прессу. Financial Times печатает статью о том, заметим, английская газета, о том, что, дескать, вот кровавый империалист Трамп решил купить драгоценные украинские ресурсы, а не за понюшку табаку. А бумага, которую привез Бессент в Киев, ее не видел никто, кроме Зеленского, Ермака и, может быть, парочки ближайших помощников. То есть единственный, обратите внимание, кто мог слить содержание этой бумаги, это или Зеленский, или его ближайшее окружение. Вряд ли это сделалось без ведома президента Зеленского. То есть получается, что президент Зеленский сначала сам предложил этот тип сделки, потом что-то его не устроило, скорее всего, не устроило его отсутствие в этой сделке, его не устроил тот факт, что он должен будет уйти, его не устроило то, что, скажем так, не учтены его интересы, не знаю, финансовые или нет. И после этого, вместо того, чтобы сказать не публично тем же самым людям, с которыми он ведет переговоры, о том, что, знаете, вот надо поправить так и так, и давайте договоримся, и давайте будем продолжать договариваться, Зеленский занялся тем, чем у него все это время выходило очень удачно, изображать из себя жертву, на этот раз кровавого Трампа. И получилось, ну, как-то совершенно дико. Потому что, ну, это как бы сказать, это вот сказка о старухе и золотой рыбке. А потому что мало того, что старуха, то есть Зеленский, все это время много чего просила у золотой рыбки, так она еще и всех окружающих золотой рыбкой упугала. А вот как кто-нибудь говорил что-нибудь против Зеленского? Как что-нибудь... То есть все время ходила, значит, старуха и говорила, что у меня есть золотая рыбка, которая мне все сделает и которая является моей крышей. Это вроде как, знаете, там уходит какой-нибудь ботаник в очках и говорит, а зато у меня есть старший брат, который двухметрового роста. И все извинялись и отползали. А потом условия ставятся двухметровому брату. Ты кто такой, тут поползай передо мной на коленях. А потом условия выкатывается самой золотой рыбки. Понятно, вот ответ золотой рыбки Трампа мы видели. И, конечно, вот при виде того, что произошло, когда ты понимаешь, что произошло, что Зеленскому предложили, там, Путину предложили сделку, Путину Трамп предложил сделку века. Это надо понимать. Если Путин не схватится за предложенную ему возможность, он горько пожалеет, и он получит гораздо больший втык, чем Зеленский. Но, в общем-то, мы видим, что Путин пока ухватывается за предложенную ему возможность, и мы не можем себе представить ситуацию, при которой, если там Путин что-нибудь не устроит в сделке, которую ему сейчас предлагают, он там в Financial Times сольет сведения о том, что, дескать, Трамп, кровавый Трамп хочет купить арктические ресурсы России не за понюшку с табаком. Он будет продолжать, скорее всего, договариваться. Ну, как вот там та часть сделки, которая происходит с Россией, как мы видим, она происходит тихо, под ковром, и никто не знает никаких подробностей, потому что, ну, так обычно происходят сделки. Так обычно происходят новые геополитические развороты. А часть истории абсолютно такая же, которую предложили Зеленскому, и которая была абсолютно спасительна для Украины, вылезла наружу со словами «Вот тут вот кровавый Трамп хочет украсть украинские недра». И еще раз повторяю, то есть вот ничего более выгодного для Украины, чем эта сделка, не существует. Вы мне скажете, как? Что Латынина говорит? Ее никто не видел, включая, она же только что сказала, что ее никто не видел, кроме людей, ближайших к Зеленскому. Отвечаю. Что бы ни было в ней написано. Потому что само по себе желание Соединенных Штатов прийти в Украину, которая им на самом деле нафиг не нужна с экономической точки зрения, и добывать этот самый литий, который им нафиг не нужен с экономической точки зрения, и создать там рабочие места, и вложить деньги, и создать какие-то школы, профтехучилища, вот все, что с этим связано, инфраструктуру. Это уже просто само по себе удача века. А помимо того, что это экономическая составляющая этой сделки, на одних косвенных налогах сколько Украина заработает, самое главное – это геополитическая составляющая этой сделки, которая действительно делает Украину сателлитом Соединенных Штатов, не так, как это делали Байден и Салливан, которые говорили, ну вот вы хотите в НАТО? Ну, давайте, идите в НАТО. Мы, правда, вас не примем. За это время, из-за этого НАТО вы вяжетесь в войну с Россией, потеряете какую-то часть страны, потеряете гигантскую часть населения, потеряете людей, которые уехали, потеряете людей, которые убиты. Но мы не будем вам препятствовать стремиться в НАТО. а по-настоящему стать частью Пакс Американа. Вот что предлагает Дональд Трамп, плюс военную крышу, которая исключит дальнейшую войну с Россией, просто потому что обе страны будут находиться внутри большого Пакс Американа. И это срывается. Ну, единственное мое, во-первых, объяснение, что это срывается из-за неучитывания тех или иных интересов Зеленского. Недаром, значит, сразу после этого прозвучали, в том числе в эфире Арестовича, имена кошельков Зеленского. Ментича и Шефира, если я не ошибаюсь. И я долго думала, да, заметим, кстати говоря, это очень важно обратить внимание, что при этом военная помощь, вопреки тому, что нам говорят, Украине не останавливается. Военные самолеты, транспортные самолеты, как садились в Жешове, так и садятся. Более того, украинские войска, ну вот если не перешли в наступление, это, конечно, было бы слишком громко сказать, но тем не менее вот то самое наступление с помощью резервов в районе Покровска, о котором я говорила, что оно совсем неуспешно еще неделю назад, оно стало достаточно успешным, например, чтобы отбить ту самую шахту в Песчаном, которая, напоминаю, производит 95% коксующегося угля для предприятия Ахметова, и который, правда, уже 4 раза переходила из рук в руки. Правда, можно сказать, что это связано не только с наличием новых украинских резервов, которые в остальном не очень хорошо себя показывают, но, кстати говоря, и с радикальной дроновой революцией, следующим этапом дроновой революции, которая произошла в войсках, прежде всего, украинских, и сейчас 50 дронов украинских имеет искусственный интеллект, еще где-то очень процентов 20 летают, соответственно, на оптическом кабеле и на оптоволокне, и, соответственно, для них рэп не страшен. И вот как раз наибольшая концентрация дронов наблюдается на Покровском направлении. Но, тем не менее, я обращаю ваше внимание, что никакого оставления военной помощи Украины нет, хотя, конечно, это тот стоп-кран, который Трамп может сорвать в любой момент. И более того, мы слышим уже голос разъяренного Маска, что он может нажать на кнопку и прекратить использование старлинков в Украине. Это вот к вопросу о том, насколько было разумно, как там тогда писали украинские пропагандисты, твое дело завалить хлебало и давать старлинки. Ну вот, судя по всему, Трамп этот, Маск этот твит запомнил. Значит, соответственно, естественно, вот я пытаюсь понять вообще, как это возможно. Вот в рамках нового переустройства мира, в рамках вот этого геополитического разворота, Украине предложили место вместе с Россией и Соединенными Штатами, и полную крышу, и полное решение всех ее проблем. И тут вот со стороны Зеленского начинается вот это. Я долго думала, и вдруг поняла, что я это уже видела. Что эту технологию Зеленский использовал неоднократно. Вот, например, абсолютно то же самое было с Минскими соглашениями. Зеленский 73% голосов получил на чем? На том, что он договорится с Россией и подпишет Минские соглашения. Дальше он приезжает в Париж, там подписывает договор с Путиным. Путин выполняет свою часть соглашений, напомним, в частности, он прощает Украине 3 миллиарда долга и выпускает тех моряков, которых он взял в заложники. Зеленский, который откровенно смеется на этой конференции, посмотрите старое видео, это очень интересное видео. Зеленский зачем-то откровенно смеется на этой конференции, как будто он на квартале 95. А дальше кидает в него какашкой и выезжает с помощью пиара. Позорные Минские соглашения, их Украина никогда не сможет подписать, раковые опухоли тела Украины и так далее, и так далее. Никак нельзя подписывать. То есть этот модус операнди существует не то, что все 3 года войны, он существует раньше. Тот же самый модус операнди был, кстати говоря, употреблен в отношении тех россиян, которые были категорически против этой войны, когда она началась, которые абсолютно обалдели, которые сказали: «Как же? Погодите, Но это же безумие, да? Сейчас даже так же, как я. Это же русско-русская война. Это же война, вот с одной стороны русские, хорошо, а с другой стороны русские с мягким знаком после «с». Русско-русская война. Не будете, не хотите ее называть братоубийственной? Давайте называть ее, потому что братоубийственное – плохое слово, которое заляпано официальной пропагандой. Давайте называть ее войной сиамских наций, потому что русские украинцы – нации сиамские, которые растут из одного корня, которые вот в бедре соединены, которые вместе строили страну, вместе строили империю. Это неважно, в каком состоянии они будут там, в результате ряда исторических событий. Ну, скажем, вот Соединенные Штаты тоже произошли от Великобритании, но это не значит, что Великобритания и Соединенные Штаты должны воссоздаться и воссоединиться в едином государстве. Но это значит, что хорошо бы, чтобы они не воевали. А когда они воевали, они, по-моему, воевали и в 1776, и в 1812, то они потом это как-то преодолели. И вот когда антивоенно настроенные россияне сказали, нет, это же, боже мой, а давайте останавливать эту войну. Что они получили от президента Зеленского? Они получили генетических рабов, свинособак, орков, бутерброд Навального, того самого Навального, который сказал, мы, если мы должны, чтобы остановить эту войну, наполнить своими телами автозаки, то мы должны наполнить телами автозаки. А чей Татарстан, репарации, коллективная ответственность, вы все виноваты, езжайте в Россию и свергайте своего Путина. Собственно, это так, если бы мы вот тогда, конечно, когда я первый раз все это полилось на головы антивоенно настроенных русских, я списывала это там такой бадхёрт войны. А теперь, конечно, я понимаю, что голос того мирового левого глобализма как всегда находит в себе людей, которые готовы сказать «мы жертва». Это могут быть черные, это могут быть мусульмане, это могут быть жители сектора Газы. Вот они нашли людей в Украине, которые будут говорить про Украину «мы вечная жертва». Мы вечная жертва этих нехороших московитов. И если у нас был Паскевич, то он, значит, предатель Украины. Если у нас был Гоголь, то он, значит, предатель Украины. Памятники всем им надо снести. А то, что мы при этом сносим историю Украины, нас не волнует, потому что мы будем действовать, как украинские были. И будем мы отменять на самом деле не Россию, а мы будем отменять украинскую историю. Но зато на этой энергии ненависти мы хорошо поднимемся, и мы как-то будем всегда жертвами, и нам всегда все будут должны. Так вот этот был модус операнди Зеленского со всеми своими вероятными и невероятными союзниками. Старуха посылала абсолютно всех со словами «У меня есть золотая рыбка, она всех уроет». И вот теперь она обратилась с теми же словами к самой золотой рыбке. Более того, у меня есть подозрение, да, почему Зеленский сделал эту совершенно невероятную вещь. Я, да, не подберу аналогов в мировой истории. Я думаю, что, конечно, он много раз так обращался с Байденом. И Байден, и Салливан это кушали. Потому что то, как Зеленский отказался от Минских соглашений, то, как он отказался от Стамбульских соглашений, то, как он отказался от множества вещей, которые уже давно могли обеспечить в Украине мир, они были связаны именно с тем, что Зеленский считал, что вот в качестве такого инструмента ослабления России, глобалистского ослабления России, мне не нравится слово «глобалистский», но, господа, просто предложите мне другой вариант – вот это какая-то дикая смесь вот этого левого валяпюка с наследием холодной войны, с частью геополитиков, которые по-прежнему считают, что надо ослаблять Россию, особенно если она так удачно подставилась, и с, вот, как я уже сказала, этой историей про право слабого взамен права сильного. Вот в течение 30 последних лет нам право сильного – которая раньше господствовала в мировой политике, которая значила, что сильный что может, то и делает, и это он всех сожрет. А было, попытались его заменить правом слабого, из которого следовало, что если ты слабый, если ты несчастный, если ты жертва, ну, например, ты сектор Газа, ты Хамас, значит, тебе все должны. А если по дороге ты сделал что-то такое не очень хорошее, ну, например, убил младенцев Бибосов, задушил их руками, то все равно вот младенцы Бибосы были колонизаторы, мы это так громко не скажем, а покажем по BBC пропагандистский хамасовский фильм о страданиях детей в секторе Газа, нараторами в которого являются дети чиновников Хамаса. И вот у меня полное ощущение, что поскольку Зеленский считал, что его страну, вот его наняли как инструмент ослабления России, ну да, вот по дороге случилась война. Он думал, что война не случится, но война случилась. Ничего страшного. А можно делать все. Что Байден и Салливан скажут, это сукин сын, но он наш сукин сын. Отменять выборы, увольнять Залужного, монополизировать вещание телевизионное вот в виде этого ужасного марафона. Выгонять или санкционировать своих политических противников. Если кто-то откроет рот, то если не к нему приходит повестка, то повестка приходит к его брату или другу или сыну. И что никто не будет ничего говорить. Идеально в течение значительного количества времени о Зеленском, примерно так же, как о секторе Газа, ничего плохого в мейнстримных медиа не было. Происходили самые удивительные вещи. Происходило, например, там вещи типа убийства Дарьи Трёповой или Владлена Татарского. Когда мало того, что, хорошо, Владлен Татарский там пропагандист, военный пропагандист. Простите, какой Дарьи Трёповой, дочки Дугина, Дарьи Дугиной. А убийство Владлена Татарского, которое, напоминаю, исполнителем которого оказалась девочка Дарья Трёпова, которая хотела помочь Украине и написала сначала журналисту Роману Попкову, который, видимо, свел ее с украинскими спецслужбами, чем я могу вам помочь? Я хочу ехать в войну в окопы и быть там медсестрой. Да-да-да, пожалуйста, сказали ей. Вот езжай медсестрой, но перед этим отвези Владлену Татарскому статуэтку, через которую мы сможем его прослушивать. Она должна была взорваться с Владленом Татарским. Она вышла из этого места, где она должна была взорваться, набрала этому своему куратору телефон и услышала с теми же самыми интонациями, с которыми телефонные мошенники разводят на подрыв военкоматов, слова: «А что ты мне вообще предъявляешь? У меня родные погибли в Мариуполе». Явно манипулятивную фразу, потому что если у человека действительно родные погибли в Мариуполе, то его не стоило работать, ему не стоило работать с девушкой, которая хотела помочь Украине. Значит, кстати говоря, о телефонных мошенниках. Кстати говоря, у меня, знаете, вот такой вот маленький вопрос, которым никогда не задавалась никакая «Нью-Йорк Таймс». А ведь в Украине сейчас все финансовые потоки, если не централизованы, то очень сильно поставлены под контроль. Вот эти вот самые телефонные мошенники, которых открыто набирают в украинских городах со словами «хочешь нанести вред Русне», которые звонят пенсионерам, которые выманивают у них деньги, которые садистски над ними издеваются, например, там слово «ГУР» Главное управление разведки заставляют выжечь на бедре, или во влагалище петарду сунуть и поджечь, или поджечь военкомат. А вот эти же люди собирают миллиарды денег. А можно узнать, а вот как-то там вот этот в дрон, это как-то так на войну-то эти деньги преобразовываются, куда эти деньги-то идут? И вообще же это очень интересная централизованная система сбора денег, централизованная система перевода денег. Ее же кто-то контролирует. Там же вот по такими как бы маленькими деньгами, когда вы их переводите, там много чего можно переводить, кроме мошеннических переводов. Ну, как минимум, азартные игры. Некоторые другие вещи сразу приходят на ум, что можно переводить и чего можно оплачивать с помощью таких систем. Вот это кто контролирует в Украине? Не задается американское еще мейнстримное медиа вопросом. Вот Трамп и Маск не зададутся таким вопросом? А, скорее всего, нет, потому что это, в конце концов, не американские государственные деньги. У Трампа и Маска достаточно вопросов, задать вопросы, куда делись деньги американские государственные, потому что, вопреки словам о том, что там потрачено всего 70 миллионов или всего 130 миллионов, насколько я знаю, впрямую и не впрямую потрачено действительно 350 миллионов, только из этих 350 миллионов, естественно, большая часть даже не дошла до Украины и, соответственно, осталась в Соединенных Штатах, а до Украины где-то дошло около 130 миллионов. Вот очень интересный вопрос, что случилось с ними в Украине, с учетом того, что, ну, я не знаю, вот гособоронзаказ в Украине выполнен на 45%, а деньги на укрепление, как я уже сказала, исчезают в неизвестном направлении. Но если деньги на укрепление исчезают в неизвестном направлении, то, наверное, американские деньги тоже интересные, кульбитые выделывают. То есть я обращаю ваше внимание, что вот президент Зеленский все это делал. Вот ему казалось, что можно устроить бустификацию, можно выгнать Зеленского, можно выгнать Залужного, можно отменить выборы. И Байден, и Салливан, вот все это, что я писала, и многое другое будут есть. Но вдруг приходит другой человек, у которого, это еще раз повторяю, не вопрос личного гонора. Это не вопрос, с Трампом так нельзя не потому, что это Трамп, а не Байден, который забывает периодически, как зовут его ближайших соратников. Это вопрос другого типа политики, потому что на смену политики мы созовем комитет, и мы будем действовать мягкой силой, приходит политика альфа-самца. На смену права слабого, права сильного. И это не просто изменение принципов геополитики, это изменение принципов геопсихологии, нарушенных за последние 30 лет. И, конечно, вот случайно или нет, но вот именно эта конкретная ссора за минеральные права, она, конечно, привела не только к твиту Трампа про диктатора Зеленского, но и просто совершенно потрясающей реакции всех содержанок от USAID. А произошло такое горение жоп в прямом эфире, что я просто вот затрудняюсь тоже подобрать аналог. И обратите внимание, как эти люди попытались объяснить происходящее. Они ничего более умного из себя не выдавили, кроме того, что Трамп сошел с ума, или Трамп и Маск находятся на содержании у Путина. Но вот просто безостановочно люди, которые нам только что рассказывали, что, значит, Путин сучит ножками, Россия сейчас развалится, всех ждет коллективная вина и репарации, а немедленно они, не меняя просто, перешли к нарративу о том, как Путин купил всех, включая Маска, то есть самого богатого человека в мире. Обратите еще внимание на парочку других деталей. Но это, конечно, о том, что сразу после того, как Трамп опубликовал этот твит, началась в Украине потрясающая и ненужная поддержка глав городов и регионов. Они все сплотились вокруг единого солнцеликого вождя. Все опубликовали, кто в Телеграм-канале, кто в Твите, кто где еще, по заявлению о том, что Зеленский ни в коем случае не диктатор, и они все, как граждане свободной страны, единодушно поддерживают Винсенцеликова, свободно-демократического избранного президента Зеленского, а выборы – это отвратительная манипуляция, которая в демократической стране не может быть терпима, и это вообще путинская пропаганда. А Украина не должна заниматься выборами, а Украина должна сосредоточиться на борьбе за демократию, желательно до 91 года. Ну, прям сразу видно, что настоящая подлинная демократия. А вот я не знаю, как там с таким аналитическим багажом дальше жить вот всей этой партии USAID, как же они служили в очистке, как же они с таким мощным интеллектуальным запасом управляли нациями. И последнее, что я хочу сказать перед тем, как мы перейдем к вашим вопросам, это, конечно, что они зря дали Трампу бой на этом фронте. Потому что, во-первых, Трамп констатировал, что король голый, а Зеленский диктатор. Потому что если ты отменяешь выборы, если ты концентрируешь власть в стране, а если у тебя промывает телевидение мозги, так как оно промывает в Украине, а если у тебя такое количество пропагандистов, ботов, троллей и так далее, то это и называется диктатура. Конечно, это еще не такая спелая диктатура, как у Путина. Зеленский еще такой учится. Более того, у меня ощущение, что он постоянно косплеит Путина, потому что, ну вот Путин делал ЛНР, НФДР, и там ЛНР, ДНР. Зеленский провозглашал Белгородскую республику. Там Путин говорил, что тут вот сепаратисты, они сами. Зеленский говорил, что РДК – это вот сознательные россияне. А, я же совершенно забыла самое главное сказать, так, когда я говорила об этом обращении с антивоенно настроенными россиянами. Там же реально, как я понимаю, там реально вот... Было время, когда, как говорят, Буданов похлопал Илью Пономарёва по плечу и говорил, это будущий президент России. То есть ребята настолько у них, они настолько жили в альтернативной реальности, особенно в начале войны, что вот все вот эти вот хотелки, что Россия распадется, а что, значит, Украина сражается за независимость Татарстана, что будут репарации, что Россию лишит ядерного оружия и так далее, а что это было, знаете, просто такой тест названия хорошего русского. Типа ты тут просто против войны и просто против Путина? Да не, слушай, вот если ты не разорвал Россию, которую мы сейчас поделим, представляешь, как мы хорошо же живем-то, тут просто мы, будущие победители, будем от тебя вытирать ноги. И это был тест, который предлагалось пройти всем. Каждый раз в ответ любому вероятному союзнику говорилось мало. Вот ровно это самое произошло с Маском, когда он, спася Украину старлинками, опубликовал этот свой твит про то, что Крым должен остаться России, который по нынешним временам выглядит очень умеренным, и ничего похожего в договоре, как мы знаем, не будет. И на него напустили всех ботов и троллей, и все, что такое, все, что могли. Зачем? Зачем после того, как Польша, разбившись в лепешку для Украины, сделала все для украинских граждан и была проводником Украины в НАТО, и передала Украине столько вооружений, сколько не передал тогда никто, быстро передал, включая Америку, потому что польские вооружения были переданы быстро. Ну, зачем после этого было вылазить на трибуну ООН и сообщать, что польские власти, которые не хотят уничтожать бизнес своих фермеров, пуская в страну контрабандное зерно из Украины, контрабандное, значит, выполняет волю Кремля. Зачем каждого союзника было превращать во врага и бить его сапогом вот в этом состоянии гибриса? И это происходило постоянно. И еще раз повторяю, это много раз происходило и с Байденом, и с Салливаном. И мы имеем примеры, которые даже уже описаны в книжках. Но просто Салливан об этом молчал. Ну и, соответственно, у президента Зеленского создавалось впечатление, что это будет есть бесконечно, поскольку он сукин сын, но он наш сукин сын. Ему все позволено за то, что он стачивает Россию об Украину и Украину о Россию и продолжает начатую Путиным русско-руськую войну. А Трамп, оказывается, это не устраивает. У него есть другое представление о том, как должен быть переформатирован мир. И в рамках этого представления, как я уже сказала, главным врагом Трампа является тот самый левый дискурс и та самая международная бюрократия, которая, в числе прочего, несут огромную долю ответственности за этой войны. И вместо того, чтобы присоединиться к победителям будущим, то есть прежде всего Трампу, потому что я не сомневаюсь, что он будет победителем, и там Путин где-то стоит рядом, его взяли в союзники. А Зеленский откровенно на наших глазах в другую сторону, причем он их выбирает, а Украина-то выиграет. Просто оказывается, что Зеленский в ходе этого должен уйти и даже не получит свою долю пирога. И вот этого оказалось достаточно, чтобы устроить все то, что мы видели на протяжении последней недели. И последнее, конечно, что теперь делать Зеленскому после такой открытой войны с золотой рыбкой? И вариантов всего лишь три. Первый вариант – это пойти в наступление на российские войска. Ну, как я уже сказала, оно уже даже отчасти идет. Не впечатляет, несмотря на песчаное. Второй вариант – это все-таки подписать злосчастный договор. И я не исключаю, что это все-таки будет проделано, потому что, ну, слишком уж великие ставки. Ну, и третий вариант – пойти в наступление с помощью армии ботов и троллей. Вот я не сомневаюсь, что сейчас это происходит, потому что я даже под комментами, под своими видео заметила, что то те официальные пропагандистские украинские боты и тролли, которые после приостановки краника USAID на 2 недели исчезли вообще. Вот просто их не было. Если люди писали комменты, которые совершенно не согласны с тем, что сказал Латынина, было совершенно точно видно, что они слышали то, что сказала Латынина, и возражают именно на то, что она сказала. А они просто пишут: старая кошелка, консерва ФСБ, кому ты нужна, убейся об стенку. Ну, в общем, все, что просто пишет бот, который ничего не читал, но которым... А, да-да-да. И опять об укреплениях. Опять об укреплениях. Это вот такие удивительные проукраинские боты, которые вместо того, чтобы задавать вопросы президенту Зеленскому, а куда делись деньги на укрепления и почему на фронте умирают солдаты, все время спрашивают Латынину. Опять это, значит, продалась ФСБ, говорит опять о том, что в Украине не построены укрепления. Вот такие вот интересные проукраински настроенные граждане, но на самом деле, как я уже сказала, даже самое удивительное, что не все из них боты. Самое удивительное, что и некоторые из них жертвы ботов, жертвы вот этой электронной промывки мозгов. Так вот, собственно, на этом. Да, и последнее, конечно, что я хочу сказать, что вот эта вот эпическая битва, это, конечно, когнитивная битва, это, конечно, когнитивная война, которую мы будем наблюдать, потому что, во-первых, мы видели, что Трамп все время, постоянно он в рамках этой когнитивной войны действует с помощью блицкрига. Он ведет маневренную оперативную войну, в которой все время меняет поле боя, в которой все время говорит, то переносится оно то из Панамы, то из Гренландии, то из сектора Газы, то на юго-восток Украины. И, соответственно, вот партия USAID, она взвалила на себя, на мой взгляд, очень неблагодарную задачу. И взялась защищать абсолютно незащищаемую позицию на третьем году войны. А именно позицию о том, что вот вы знаете, во всем виноват, за все несет ответственность единственно нехороший безумный диктатор Путин, который ни с того ни с сего напал на стремящуюся, на прекрасную европейскую демократическую Украину, которую руководит замечательный новый Черчилль, демократический президент Зеленский, который ни в коем случае не является диктатором. И, соответственно, чтобы защитить эту свою позицию и нанести когнитивное поражение, я думаю, что мы увидим это в ближайшее время. Трампу, конечно, мало выкатить вот даже те убойные аргументы, которые он привел, потому что, как я уже сказала, у него есть не просто будут, а есть результаты расследования того, куда в том числе девалась помощь Украине. И вот если он это опубликует, то даже при фантастическом умении партии USAID переформатировать реальность и заставлять, как партия Орвела, не верить свидетельствам своих глаз, ну, им придется довольно сложно, потому что вот то, что мы видим, это, конечно, разрушение репутации человека, который еще недавно был неприкасаем, репутации президента Зеленского, оно началось. Оно началось с констатации простого факта, что король голый, что Зеленский давно начинающий диктатор. Ну и посмотрим, потому что мне кажется, что оно пойдет по нарастающей, но с одной очень важной оговоркой. Потому что, конечно, для Трампа гораздо важнее победить, чем оказаться правым. Для него гораздо важнее суть, а не рассказы. И, соответственно, если Зеленский таки подпишет соглашение, и Украина, как я уже сказала, войдет в этот большой союз, оставив с носом нынешнюю Европу которая, в свою очередь, тоже в ближайшее время, возможно, начнет переформатироваться. Вот мы посмотрим, как будут выглядеть результаты выборов, завтрашних выборов в Германии. То, соответственно, вот эта большая партия глобалистов, эта большая партия международной бюрократии неизбежно, как я уже сказала, будет в ближайшее время терпеть поражение за поражением. Соответственно, на какой стороне окажется Украина, на какой стороне оказался Зеленский, уже понятно. Вот на какой стороне окажется Украина и утащит ли Зеленский с собой Украину, мы тоже увидим в ближайшие какие-то недели. Соответственно, я перехожу к... Расскажу к вопросу. И ради этого, пишет Андрей, погубили столько народу. Татьяна пишет, я не вот, на латыни на консерва ФСБ. Так правильно! Так, видите, в какой я хорошей компании. Латыни на консерва ФСБ. А там у Навальной папа, как там этот самый нам говорил, Кашин, у Навальной папа генерал ФСБ, Маск агент ФСБ, Трамп агент ФСБ. В хорошей компании Латынина. Сейчас. Америка. Юля, если вы говорите, что в начале войны ошибались в своих выводах, то почему вы уверены, что не ошибаетесь сейчас, пишет мне Джордж. Хороший вопрос, Джордж. Ну, во-первых, знаете, во-первых, может, ошибаюсь. Во-первых, если вы заметите, я принадлежу к числу тех людей, которые не считают, что если они сначала ошибались, а потом изменили свое мнение, то они должны за все силы придерживаться своего мнения, потому что, значит, им вот напишут, что... А вот что же вы раньше говорили? Я и книжки свои исторические так пишу. Вот моя книга про христианство, знаете, когда я ее начинала, она должна была содержать совсем, как мне казалось, другие соображения и выводы. Вот я ее писала, и по мере писания сильно пересматривала соображения и выводы. Вот у меня сейчас выходит новая моя книга про историю иудейского монотеизма «Сотворение Бога». Тоже в ее процессе, знаете, очень часто бывало, что я начинала писать главу, имея перед собой один набор фактов и делая из него одно умозаключение. А как бы, когда дописывала, думала, так, вот, во-первых, я не учла эти факты, а во-вторых, умозаключение совсем другое. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что точно так же, как и большинство россиян в 22-м году, все-таки будем честно сказать, ну, не так уж, чтобы мы внимательно следили и за событиями в Украине, и не так, чтобы мы очень внимательно следили за всем тем, что Путин нам рассказывал что-то там. А когда Запад против России, служебные люди, боевые комары. Мы знали, что Путин врет, что путинская пропаганда врет, много врет, часто врет. Врет, например, про сбитый Боинг. Рассказывает, например, что Майдан это вот устроили проклятые американцы. И рассказывает много других таких вещей, которые, ну, там, совершенно очевидно не являются правдой или вот являются картинкой, там, несколько параноидальной картинкой мира. А по прошествии 3 лет появилось там, условно говоря, когда нам говорили в 22-м году, что вот война у России и Украины – это война, как я сама говорила, диктатуры против демократии, и что нигде в Украине русских не угнетают, и русский язык не угнетают, и все это неправда, и все это путинские придумки, то я думаю, что большинство абсолютно в это верили, так считали, потому что у нас же достаточно, к сожалению, в нашем мире бинарное мышление. Бинарное мышление заключается в том, что если Путин диктатор, то с той стороны цветочки цветут и солнышко светит. А, соответственно, когда... Вдруг ты получаешь лом копытом в лоб, и ты рассказываешь, что, вы знаете, в Украине с русским языком все хорошо, и это все придумки Путина, и вот эта вот борьба демократии против диктатуры, а тебе говорят, нет, это борьба генетически свободных эльфов против генетических рабов-орков, Ты думаешь, оба как? Ну, наверное, это там некий повод пересмотреть твои представления о прекрасном. Или когда ты всю жизнь думал, что ну, это какая-то абсолютная путинская пропаганда, что, дескать, ну вот расширение НАТО на восток, ну и что, и кому оно мешает? НАТО же это обо всем хорошем против всего плохого. И вдруг в ходе дальнейшего углубленного изучения вопроса читаешь американских же геополитиков, типа уже упоминавшегося мной Мершаймера, типа многократно мной цитированного советника бывшего президента Рейгана Патрика Бьюкинена, о том, что Соединенные Штаты совершают величайшую ошибку, выдавая необеспеченные векселя странам Восточной Европы, включая Украину и страны Балтии. Потому что когда Россия окрепнет и захочет вернуть свое влияние историческое над этими странами, то Америке придется или влезать в кровавую войну, или видеть, как ну, те необеспеченные векселя, которые она выдала, превращаются в пыль. Ты думаешь, ну, наверное, все-таки Мершаймер. Ну, конечно, вот как вот некоторые мои слушатели, можно объяснить это тем, что и Мершаймер, и Бьюкинен, и вообще, наверное, и Бьюкенен, и, наверное, даже, знаете, наверное, даже прямо сам Рейган, это все, наверное, путинские агенты. А можно задуматься? Так. Коллектив Борис Савенков пишет, коллективная Европа воспринимает Россию как врага. Очень интересно, не правда ли, США это единственная надежда? Да, вот абсолютно самое интересное во всей этой истории, еще раз повторяю, вот я, честно говоря, больше всего удивилась, когда я увидела, как министром иностранных дел ЕС стала Кая Каллас. Я подумала, ну вот это реально вот просто по Мершаймеру повторение той же самой ошибки. Потому что вот что такое политика мягкой силы? Мы это уже проходили, я об этом уже разъясняла. Это когда вы даете небольшой стране ложные надежды, которые вы заведомо не фальшивые выписываете вексель, которые вы заведомо не в состоянии погасить, как Америка. Но при этом эта небольшая страна начинает с этим векселем бегать, размахивать им как бумажкой, вести себя как провокатор, и когда она в конце концов получает в зубы, тот, значит, тот можно сказать, вот этот Путин какой, значит, нехороший человек, он опять напал. Потому что это произошло с Украиной, и вот то поведение стран Балтии, которое мы видели последние 3 года, это было вот ровно такое поведение, после которого можно и нарваться. И когда Каю Каллас назначают министром иностранных дел, то, соответственно, с одной стороны получается, что ЕС поощряет это поведение. Обратите внимание, какие сигналы посылает США. Они готовы рассматривать, я не думаю, что это произойдет, но это такой сильный сигнал. Что типа мы вообще уйдем из всех мест, в которых НАТО распространилось с 91 года, то есть в том числе и стран Балтии. Как вы думаете, если это произойдет, сколько при такой нынешней политике в нынешнем виде просуществуют страны Балтии? И обратите внимание, что если бы этих фальшивых векселей не было написано, не было повыписано, то всем было бы гораздо лучше, потому что никто бы не вел безответственную и, честно говоря, не совсем отвечающую вот тем самым традиционным европейским ценностям политику. Так вот, конечно, вот в рамках того геополитического разворота, который сейчас происходит, Европа, вернее, та коллективная Европа, тот бюрократический Евросоюз, который регулирует длину огурцов, является сейчас абсолютно врагом номер один, геостратегическим врагом номер один, для Америки именно Трампа. Другое дело, что в любой момент этот Евросоюз может переформатироваться сам, и Трамп, собственно, на это и делает ставку, и посылает сигналы. В любой момент в нем, в Британии, в Германии могут победить правые партии, и тогда эта политика прекратится сама собой. Значит, сапсан, лайк, подписка, колокольчик. Коллективная Европа развалится, если у нее врага России не будет. Ну, это совсем... Коллективная Европа была создана не за тем, чтобы противостоять России. Это коллективная Европа была создана, потому что бюрократия заполняет весь выделенный ей объем, и потому, чтобы исключить опасность войн внутри Европы. А другое дело, что, понимаете, удивительная вещь. Вот война – это, конечно, очень плохая вещь. Но вот есть такое замечательное государство Китай, которое к XIII веке наизобретало столько, сколько в Европе никаких изобретений таких не было. Я напомню, что Китай, например, там, на 1000 лет раньше научился двойной переделке чугуна в сталь. Что Китай изобрел много чего, начиная от книгопечатания и кончая тем самым порохом и пушками. Да-да, я напоминаю, что Китай изобрел не только порох, но и пушки. И более того, к XIV веку, к моменту, когда, скажем, династия Мин победила династию Юань, пушки в Китае применялись чрезвычайно широко. В нем были десятки тысяч пушек. Правда, это не совсем точно называть пушками, потому что это было, строго говоря, что-то среднее между будущей европейской аркебузой и маленькой европейской пушкой. Это, в свою очередь, было связано с конструктивными особенностями китайских городов, в которых стены не брали никакие пушки. Об этом, если хотите, можете посмотреть подробно мой фильм про мой большое видео про неэффективные войны. Сейчас не будем говорить. Но суть заключается в том, что Китай очень быстро шел по пути прогресса, когда он был разделен во время, особенно во время династии Сун, на несколько государств, потому что кроме династии Сун было фактически еще и Кидани, были фактически еще и Джурджини, все они как-то воевали друг с другом, и вот-вот происходил прогресс, в том числе и пушки. А когда династия Мень просто установила всеобщий мир и завоевала все, что могла, то произошло вот ровно то, что произошло в современной Европе. Все маленькие шустрые навыки Китая мгновенно атрофировались и были поглощены бюрократией и людьми, которые носили не меч на поясе, а чиновниками, которые тушечницу на поясе носили. А Европа, она всегда воевала между собой, несмотря на то, что в нее пушки пришли через арабов из Китая гораздо позднее. Она вот, собственно, в рамках этих войн и осуществляла быстрый технический прогресс. Почему европейские государи так любили ученых? В том числе потому, что ученые – это был способ осуществления технического прогресса, иногда в буквальном смысле слова. Вспомним знаменитого Бенджамина Томпсона, графа Рамфорда. Это американец, который был ученым при прусском короле, очень много занимался исследованиями по теории тепла. И знаете, какими именно он исследованиями по теории тепла занимался? Ну, например, как идеальным способом накормить солдата, вот сколько ему калорий дать, чтобы ему хватило, и одновременно логистика, чтобы была не тяжелая. А как в полевых условиях устроить печку, которая будет отапливать походную палатку для наибольшего количества солдат наименее затратным способом? И вообще ядро, оно вот когда вылетает из пушечного ствола, оно же разогревает этот пушечный ствол. И, соответственно, если это делать слишком часто, то пушка может в конце концов лопнуть. Вот как, значит, правильно... вот эта пушечная термодинамика должна функционировать. Вот, собственно, за эти замечательные исследования Бенджамин Томпсон, американец, просто из какого-то, не помню, из какого-то штата, но очень родившийся в самой простой семье, получил звание графа Рамфорда. И несмотря на то, что это, конечно, исключительный случай, тем не менее, ну, огромное количество европейских ученых, включая Ньютона, Лейбница и так далее, не просто состояли в корреспонденции с королевскими особами, но и довольно деятельно помогали в организации эффективного государства или организации эффективного военного дела. Ах. Секундочку, еще у меня несколько вопросов, которые я хотела задать. Жданов и Кац, кто кого? Ну, это невозможно не ответить на этот вопрос. Да, вот тут у меня еще где-то был другой вопрос. Видела ли я интервью Жданова у Александра Плющева? Да, видела, даже специально посмотрела. Это было, конечно, большое наслаждение объяснять, как господин Иван Жданов объясняет, что вот, дескать, он накануне даты убийства Навального выложил Кацу предложение на дебаты, но он не думал, что Кац это предложение примет. А когда Кац это предложение принял, то значит, это он, Кац, Жданова подловил, и он поэтому Жданов согласен на дебаты в любое другое время, кроме того, на которое согласен Кац, а виноват во всем этом Кац. Это было, конечно, совершенно дико слушать. Но возвращаясь ко всей этой истории, тем более, что в ней, значит, некоторые новые, мне кажется, детали появились, я повторю в основном то, что я говорила на прошлой неделе. Во-первых, я обращаю ваше внимание, что нет никакого скандала, на самом деле нету даже ньюс. Вот тут редактор дружественной ФБК, редактор «Медиазоны» Смирнов написал, что мы об этом истории с Кацом не написали, потому что мы не считаем, что это ньюс. Ну, как у человека есть бизнес, а YouTube, он этот YouTube финансирует путем размещения, с помощью агентства, которое размещает коммерческую рекламу. А в чем тут, собственно, ньюс-то? Не то, что скандал, а ньюс в чем, объясните мне. А ньюс, разумеется, заключается исключительно в том, чтобы уравнять и перебить этим историю с финансированием ФБК Леонтьева Железняком, и, что еще гораздо хуже, отмазывание Леонтьева и Железняком ФБК, которые нам рассказали, что вот вы знаете, вот вор не украл кошелек, вор кошелек вывел во внешний контур. И Кац, понимаете, не рассказал о дальнейшей судьбе кошелька. А вот дальнейшая судьба кошелька мы проследили, а там деньги из этого кошелька были вложены в такое-то предприятие и в такое-то предприятие. И на самом деле человек, который унес кошелек, это его неправильно называть вором, это же он только его вывел во внешний контур, он хотел вернуть кошелек хозяину, но в этот момент пришли нехорошие менты и арестовали человека, который вывел кошелек во внешний контур. И вот они-то кошелек и украли, потому что иначе кошелек был бы возвращен хозяину. А вот эта потрясающая версия ФБК, которая, собственно, является версией самого Леонтьева и Железняка, которая, собственно, и озвучена, как по ним, является главной версией защиты на суде, если я не ошибаюсь, в Лихтенштейне. А вот она вызвала неудовольствие публики, ей почему-то не поверили. Очень удивились, особенно, что люди, которые рассказывают об этом, называются фондом борьбы с коррупцией. И люди, которые нам всегда очень там двумя росчерками пера доказывали, что вот этот офшор, и тут племянница, и тут дядя, и значит, это одно и то же. Значит, в данном случае употребляют рассказ про то, как кошелек честно вывели во внешний контур. И самое неприятное во всей этой истории, что помимо того, что, судя по всему, она будет использоваться непосредственно для того, чтобы не принимать во внимание расследование Каца вот в этом самом суде, то есть она непосредственно нужна людям, которые так замечательно помогали ФБК, там возникает вопрос для меня сейчас очень важный, откуда, собственно, взялись все документы про жену Каца. Потому что обычно в такого рода расследованиях, и, кстати, всегда это делала ФБК, либо они ссылаются на документы, на которые есть в открытом доступе, либо, если это документы, которых нет в открытом доступе, они более или менее объясняют, почему, каким образом и как они произошли. Ну вот, например, когда было расследование про дворец, понятно, что это кто-то прислал Навальному чертежи дворца, и это не скрывалось, говорилось, вот смотрите, вот мы получили чертежи дворца, но мы провели еще там просто гигантскую дополнительную работу. В данном случае, как выяснилось, нам продемонстрировали не, собственно, платежки вот этого коммерческого агентства, а нам продемонстрировали не скрины, а нам продемонстрировали там их графическое оформление. И Жданов совершенно честно сказал, почему. Он сказал, что там масса других платежек про невинных людей, чего мы их будем показывать. Значит, у меня, естественно, родилось два вопроса. Первое, откуда, собственно, платежки? И не Леонтьев ли Железняк их любезно добыли? А вторая заключается в том, что в том-то и дело, что, видимо, если показать оригиналы документов, то покажет, то окажется, что ну, там буквально вот там булочник открыл булочную и продавал всем булочки. И там его один оказался полковником СВО, а другой вообще один оказался военным, а другом вообще полковником из ФСБ. И вот нам показывают эти две транзакции, говорят, вот видите, он, значит, сотрудничает с ФСБ, а он всего лишь продает булочки. И если, окажется, нам покажут настоящие платежки, и мы видим там гигантское количество, ну, просто самых обычных транзакций, то мы скажем, ну, слушайте, ну, да, там одна из этих транзакций – это там какие-то рекламные платежи ВКонтакте. А другая из этих транзакций – это какие-то рекламные платежи в Яндексе. А третья из этих транзакций – это рекламные платежи вот за рекламу программы «Профессионалитет». И нам такой Жданов бьет себя кулаком в грудь и говорит, это сотрудничество с режимом. Я не совсем понимаю, если у тебя рекламное агентство, даже не блогер размещает рекламу, я, заметим, рекламы никакой не размещаю, я услугами этого агентства не пользуюсь. Если у тебя рекламное агентство, ты можешь сказать так, вот эти налево, а эти направо? Вот этим я булочку продам, а этим нет? А это такая первая маленькая деталь. А, так вот, еще раз повторяю, что мне кажется, что все-таки самое главное в этой истории – это то, что ФБК ее затеял, чтобы мы обсуждали Каца, вместо того, чтобы мы обсуждали историю про Леонтьева и Железняка. Это такой хвост собаки Алкивиада. Это нехорошо. Это во-первых. А во-вторых, как там самое главное, мне кажется, что они вляпались гораздо больше, чем даже в своем расследовании про Леонтьева и Железняка, потому что люди хотели уравнять в наших глазах деятельность агентства, которое занимается размещением рекламы или там какими-то рекламными контрактами, с отмыванием репутации банкиров, которые выводили во внешний контур деньги вкладчиков. Это, мягко говоря, две разные вещи. И одно, скажем, воровство из банка денег вкладчиков является уголовным преступлением, а размещение рекламы является обычной хозяйственной деятельностью. И вот тут-то нам самое страшное сказала ФБК, что с их точки зрения обычная хозяйственная деятельность, которая дает возможность нормально существовать блогерам, с их точки зрения, если ей занимаются люди, которые ФБК не устраивают, является чем-то таким, за что следует наказывать, морально осуждать, отменять и так далее. Потому что, ну, господа, вы вдумайтесь, вот серьезно стоит Жданов и говорит, рекламное агентство жены Каца размещает рекламу федеральной программы «Профессионалитет». А эту программу рекламировал сам Путин и говорил, что она существует также в ЛНР и ДНР. Значит, Кац сотрудничает с режимом. Нифига себе! А 140 миллионов россиян, которым вы плюнули в лицо, и которым вы буквально сказали, что в прекрасной России будущего вас всех, у кого был ларек на автобусной остановке напротив оборонного завода, будут проверять на сотрудничество с режимом и выводить на чистую воду. Если, типа, вы не покаетесь и деятельно не раскаетесь, как Железняк с Леонтьевым. Если честно, мне в такой России будущего жить не хочется. Потому что я понимаю, что есть некоторое количество людей, которые являются, ну, такими бескомпромиссными людьми, которым кажется, что они в белых одеждах, и которые на самом деле никогда не занимались бизнесом и, скорее всего, денег не имеют, а которые считают, что они такие белые, такие пушистые, что вот уж они-то бы точно, да нет, ну как это, реклама федеральной программы профессионалитет. Уж я бы этим негодяям-рекламщикам сказал. Но проблема заключается в том, что вот люди такого типа, они никогда не придут к власти, никогда не будут серьезной силой в стране, потому что они маргиналы в любой стране. Они в любой стране умеют только, значит, Occupy Wall Street устраивать. Это не те люди, которые являются оппозицией диктатуре. Это те люди, которые являются маргиналами по своему психотипу. Это те люди, которым никогда не приходилось идти на компромиссы по той простой причине, что там, от них никто никогда не требовал компромисса, потому что не с кого требовать. И, конечно, самое главное, что я забыла сказать, ради чего я все это задеяла. Вот меня совершенно потрясло, что никто не отметил, что текст ФБК, текст Жданова – это донос. Это донос. Начнем с этого. Я должна была, я в живой речи забыла. Потому что Путин у нас последовательно уничтожает возможность существования независимой блогосферы. В том числе за блоги на агентах, в том числе с законом, конечно, которым он прихлопнул ФБК, а вот этих, когда он их объявили экстремистами и террористами, а в том числе законом о запрете размещать рекламу у иноагентов. И тут вот, значит, ФБК тем, кто еще трепышется, подбежала и донос написала. А вы знаете, Владимир Владимирович, обратите внимание, а вот тут кассу, он вас полощет, а вот у него еще жена до сих пор размещает, какую-то рекламу заказывает. В том числе и у российских государственных компаний. Обратите внимание, отреагируйте, пожалуйста. И на самом деле, несмотря на то, что вот Кац согласился на дебаты, я, конечно, понимаю, что они ему действительно очень невыгодны, потому что ну, все, что он откроет в такой ситуации, рот, все может быть использовано против него. А уж совсем было смешно, когда начали попытались отменять людей за сотрудничество с Кацом или его женой. Там же даже Дмитрию Колезеву, который вообще белый, пушистый одуванчик, и просто получалось так, что значит, реклама от агентства Каца, от агентства его жены, доставалась также, там был какой-то рекламный контракт. И, значит, Жданов пишет Колезеву ипотечник. Это на тот случай, если кто-нибудь из вас сомневается, что с вами будет в прекрасной России будущего, и думает, да нет, я такой хороший, я вот тут шел на серьезные моральные ограничения, но я вот СВО не одобрял, а с этими не сотрудничал, то учтите, что если вы по какой-то причине не понравитесь людям в белых пальто, то вас не спасет ничего. То у вас найдут такие связи о наличии и такие намерения ваши раскроют, наличие которых вы сами не подозреваете. Вас будут, как Колезева, отменять потому, что у вас был рекламный контракт с агентством жены Каца, которая размещала не у вас, в каком-то другом месте, рекламу федерального проекта «Профессионалитет». США потребовали от Украины отозвать резолюцию ООН с осуждением РФ за вторжение. Украина отказалась. Да, это, кстати, вот еще одно лыко в строку. Как я уже сказала, мне кажется, с золотой рыбкой ссориться очень глупо, особенно когда золотая рыбка предлагает фантастический выход из ситуации. Пилот, который оказался ответственным за катастрофу полета авиакомпании «Дельта», который упал в Торонто, я думаю, все вы видели. Там просто самолет летел с излишне большой скоростью, с очень большой вертикальной скоростью, коснулся полосы, перевернулся, все сразу профессионалы заподозрили, что просто пилот плохо управлял самолетом. И действительно оказалось, что это 26-летняя женщина Кендалл Свансон, которая сравнительно недавно получила лицензию профессионального пилота, а компания, которая ее нанимала, это была не Дельта, а это была другая там, подлицензионная компания. Она в последнее время очень увлекалась тем, что мы ни в коем случае не будем пилотов мужчин брать, мы будем исповедовать философию Дэи, мы будем нанимать пилотов цветных, мы будем нанимать пилотов женщин и так далее, и так далее. А я ничего, как вы понимаете, не имею против пилотов женщин, и я не считаю, что пилотов надо отличать по цвету кожи, но проблема, как и везде с Дэей, заключается в том, что как только вы ставите своей целью не набор пилотов по их профессиональным качествам, а набор пилотов по их половым признакам или по цвету их кожи, то у вас, соответственно, снижается пул кандидатов и уменьшается, и ухудшается качество этих кандидатов. Что в данном случае мы и видим. Бибосы. Я напоминаю, что на этой неделе Хамас вернул в Израиль тела братьев Бибосов, 9-летнего и 4-летнего младенца, младенца и ребенка. Они сказали, что Бибосы и их мать Шири Бибос погибли при бомбардировке Израиля. Как выяснилось, это не так. Дети были задушены. Дети были задушены голыми руками. 9-летний ребенок был задушен в плену, будучи заложником. В ноябре 23 года, то есть не во время непосредственно похищения, когда это мог быть эксцесс исполнителя, как это бы не ужасно звучало, а вот просто похитители решили, что, ну, как бы, они же пострадавшие, они же жертвы, их же тут поддерживает Amnesty International, их же тут поддерживает ООН, их же тут отчасти даже поддерживают израильские леваки, которые в этот момент ходили по Израилю с демонстрациями на Нетаньяху, сделай все для возвращения заложников. И вот в этот момент эти люди живьем, голыми руками задушили младенцев. Мы еще не знаем, что они сделали с их матерью, потому что сначала тело, которое вернули как тело Шири Бибос, это было тело другой женщины, это было тело рандомной палестинки. То есть они не посмели вернуть тело Шири Бибос, учитывая, видимо, мы можем себе представить, что они с ним сделали, что они с ней сделали, когда она была живая. А, соответственно, потом они попытались скрыть, что произошло с младенцами, они забросали их камнями, они размозжили камнями их череп. А церемония тоже была очень красочной. Все эти люди, которые месяцами прятались и не нападали на израильских солдат, они все вылезли такие красивые, знаете, в черных и зеленых повязках. Собственно, вот это является классическим примером того, в какую черную бездну заводит та самая страшная философия, та самая страшная новый тип геополитики, которая придерживается международная левая бюрократия, которая придерживается новомарксисты, которая ненавидит президент Трамп и которая называется «право слабого». Если люди слабые, если люди угнетены, значит, они жертвы, значит, им все должны, значит, им все позволено. Потому что, несмотря на то, что вот Газа находится в так, что жители Газы являются заложниками этих террористов и сами, как это подобает носителям Стокгольмского синдрома, во всем этом участвуют. Они являются первыми и главными жертвами не просто террористов, а их союзников международной левой бюрократии. У них нет другого варианта. Они профессиональные жертвы. Их с 3 лет учат, что вы должны убить всех евреев, потому что и поэтому вам весь мир должен. Поэтому вы жертвы. У них нет надежды на нормальную жизнь. Такое общество в мире, где господствовало право сильного, не могло существовать, потому что оно было бы очень быстро уничтожено. И я надеюсь, что оно именно поэтому вот в новом мире, где право сильного снова, дай бог, будет господствовать, тоже не сможет существовать, просто потому что Газа будет расселена, потому что другого варианта, реалистичного варианта решения этой проблемы нет. И я обращаю ваше внимание, что международная левая бюрократия из Украины пыталась сделать такую же Газу. Такую же Газу, которая говорит, что вот вы знаете, нас тут исторически угнетали, московиты-колонизаторы, вот Паскевич предатель украинского народа, но мы все памятники снесем, русский язык изничтожим, а ту память о той стране, которая была, мы уничтожим, потому что мы эту страну назовем колонизаторами. А если при этом на нас Путин налезет, потому что он, скорее всего, значит, не выдержит и налезет, так мы скажем, что мы жертвы, и нам все должны, и нам действительно все будут должны. Это ровно та карта, которую разыгрывал Зеленский еще до начала войны, особенно с началом войны, и которую он и международная бюрократия, и Европа с ним солидарно разыгрывают сейчас. И это ровно то, про что президент Трамп говорит, извините, оно так не едет. Вот мы сейчас даже не будем рассуждать, кто прав, кто виноват, кто прав, кто виноват, оно не работает. А вот у меня тут спрашивают по этому поводу, вы поддерживаете войну с Хамасом, а чем Израиль отличается от Украины? Почему Израилю можно, а Украине нельзя? Так вот, я поддерживаю войну с Хамасом, но еще раз повторяю, международная левая бюрократия из Украины делала Хамас. А Израилю можно, потому что Израиль обладает правом сильного, и его сдерживали, его хватали за руки. Его хватали за руки те люди, которым очень хотелось отмыть миллиарды долларов на помощи несчастным жителям Газа. Вот обратите внимание, что только что у нас BBC сняла замечательный фильм о страданиях детей Газы. Начался скандал, потому что выяснилось, что один наратор этого фильма, мальчик, который, конечно, ужасная несчастная жертва, которой все должны, оказался просто сыном хамасовского чиновника. И другой оказался малолетним пропагандистом. Это только у Ганса Христиана Андерсена устами младенца глаголит истина. А в тоталитарных режимах типа советского или типа хамасовского устами младенца глаголит как раз пропаганда. Это такой самый удачный способ пропаганды через уста младенца. И, собственно, вот этим самым способностью так фантастически лгать о Газе, для меня, например, американские и европейские левые медиа полностью дискредитировали себя, потому что я, вот, как я уже сказала, вначале полностью разделяла все, что они писали об Украине, а потом вот такие вот эти самые хамасовские нотки там стали очень сильно проскакивать. И еще раз повторяю, у Израиля есть право сильного, и его хватали за руки, чтобы он, не дай бог, слабым и жертвам не причинил вред, потому что, ну, сильному же ты не отмоешь миллиарды долларов, давая, а слабому как раз отмоешь. А в случае войны России и Украины, извините, пожалуйста, сильной стороной является сейчас Россия, если перестать поддерживать слабую сторону, Украину, то война эта продлится очень недолго. Сейчас. Крис говорит мне: Юля, не говорите за всех украинцев. Противно слушать, чем вы от Бандеровки Фарион отличаетесь в такие моменты. А я не знаю, что я имею в виду, что вы имеете в виду, когда я говорю за всех украинцев. Я обращаю ваше внимание, что с самого начала этой войны я никогда не говорила слово «украинцы», а когда я кому-то там что-то приписывала, какие-то или мысли, и никогда не говорила слово «россияне». Это как раз самая страшная черта этой войны. Это то, чем занимается путинская пропаганда. Это то, чем занимается пропаганда Зеленского. Я много раз говорила ровно наоборот. Я не знаю, что думает большинство в Украине. Я не знаю, что думает большинство в России. Я не верю, естественно, данным официальных рейтингов, потому что, во-первых, они сами по себе в ситуации диктатуры и ситуации войны ненадежны. А во-вторых, это самое главное, человек – существо коллективное, и он склонен соглашаться с тем, что говорят окружающие, если ему кажется, что окружающие говорят именно это. Ровно поэтому я никогда не говорила «украинская пропаганда», я всегда говорила «пропаганда Зеленского». А я много раз обращала внимание, что она довольно сложно устроена, что это не только и даже не столько иногда пропаганда официальных украинских лиц, хотя очень часто это они непосредственно говорят, когда какой-нибудь Ермак говорит про русских, которые биологический мусор этого мира. Но гораздо чаще это пропаганда нового типа, которая существует за счет гигантского количества ботов и троллей, которые нормализуют какое-то мнение, которые открывают окно Анвертона, и большое количество людей, которые считают, что именно это мнение является правильным и теперь разрешенным, они начинают его повторять. А абсолютно так же, таким же способом устроена пропаганда в России, столько раз с той только разницей, что у нее все-таки вот на официальную часть сделан гораздо больший упор. А поэтому, как я уже сказала, я исключительно все время. Именно поэтому я все время говорю о Зеленском, именно поэтому я все время говорю о Путине, а не о том, что значит вот он, все россияне генетические рабы или наоборот там все украинцы во что-то там поверили. Я не знаю, во что, как я уже сказала, верят те или верят другие. Давно надо, пишут мне, расселить Газу. Сколько это можно терпеть? Ну, слушайте, это можно терпеть ровно столько, сколько существует, это будут терпеть ровно столько, сколько будет существовать ОНРВА и сколько будет существовать ООН, самый крупный отмыватель денег для терроризма в истории, потому что те 2 миллиарда долларов, которые господин Гутерреш передает ОНРВА и которые, соответственно, преобразуются в деньги для террористов, ну, где-то я видела подсчеты, что вот в рамках плана Маршалла Европе, кажется, на немца одного пришлось по 600 долларов в нынешних ценах. А вот на каждого палестинца в рамках тех денег, которые были им переданы, там, если я не ошибаюсь, было то ли 34, то ли 64 тысячи долларов. То есть на эти деньги можно действительно отстроить сказку «Дубай». Но поскольку эти деньги передавались жертвам, несчастным, слабым и людям, чтобы они оставались жертвами, несчастными и слабыми, то, естественно, эти деньги уходили на строительство тоннелей. Ждем расследования ФБК про Латынину. Да, вообще ФБК у нас в последнее время, то у них, значит, вот у них был фильм про Собчак, у них был расследование про Венедиктова. Про что у них еще, значит, так слушайте, расследование, если не ФБК, то вот проекта, который, во-первых, дружественно ФБК, а во-вторых, дружественно вот знаменитый Фрираши, про Латынину, можно сказать, уже было, вот этот вот самый издание «Проект», которое до этого, вот это вот самое издание «Проект», а если вы помните, маленькое такое отступление, которое вообще надо очень полезно вспомнить. Помните, в начале войны комиссия Макфола и Ермака создали документ, в котором было написано, что надо подвергнуть санкции 100 тысяч россиян, но их можно простить, если они передадут значительную часть своего состояния в фонд, который создан украинскими чиновниками. Ну, прекрасная идея. Я тогда еще подумала, что понятно, почему в эту идею вписался Ермак, а как же в нее вписался господин Макфол, вроде американский чиновник. Но теперь мы понимаем, что партия USAID это вот как раз это и есть ее лебединая песня, это и есть ее представление о прекрасном. Потому что замечательная была идея, обратите также внимание, что 100 тысяч человек предполагалось подвергнуть санкциям абсолютно во внесудебном порядке. Это тоже очень любит бюрократия. И вот, например, если сравнить, то после конца гитлеровского режима в Нюрнберге, не в самом главном процессе, но в других нюрнбергских процессах, судили ровно три немецких компании, включая, например, EG Farben, которая производила газ для концлагерей и знала об этом. Газ для комнат смерти. И то большинство менеджеров этих компаний оказались оправданы. Так вот, это значит было после 1945 года в ситуации абсолютной победы, и то такое небольшое количество немецких компаний судили. И то судили. А тут нам, значит, господин Макфол, карьерный бюрократ, предлагает подвергнуть 100 тысяч человек санкциям. И понятно, почему теперь мне лично понятно, почему господин Макфол так много твитил о коллективной риске. Но если перед тобой маячит возможность фонда, в котором деньги, значительная часть расстояния, состояния 100 тысяч самых богатых россиян, поди плохо. Тут еще и не то протвитишь. Так вот, значит, как раз тогда издание «Проект» во всем этом поучаствовало, так же, как и ФБК. ФБК опубликовал свой список 6 тысяч. Это была такая большая компания, которая формально возлагала вину на всех российских бизнесменов, что, дескать, они соучастники режима. А на самом деле от этого один единственный шаг до того, что все русские соучастники режима. Коллективная вина, коллективная ответственность, все дела. Короче говоря, вот тогда издание «Проект» тоже в этом поучаствовало и выпустило большое расследование, такое очень эмоционально манипулятивное, в котором рассказывало, как вот в Буче стрелял такой-то БТР, на нем стояла такая-то пушка, эта пушка была сделана из такой-то стали, эта сталь этой марки была разработана в таком-то КБ, это КБ частично принадлежит, я не знаю, Владимиру Евтушенкову, или вот страхуется в страховой компании, которая принадлежит Фридману, и значит, они все соучастники войны. И такое было, я подумала, ну как же можно таким заниматься? А потом я еще узнала, как раз, когда я писала свою статью про когнитивный пломбированный вагон, что, оказывается, господин Баданин, главный редактор проекта, в этот момент, и потом он у Макфола был феллоу в институте. Там есть такой институт Шпрунгле, директором является Макфол, а вот, соответственно, феллоу его был господин Баданин. Вот так случайно совпало. Вот, значит, проект опубликовал же исследование про страшное на главу Фрираши Наталью Арно, которую два раза пытались отравить. Один раз в Лондоне после встречи с Ходорковским выхватили телефон с криком «Привет от Невзлина». И одновременно, значит, против Фрираши началась кампания, в которой поучаствовала Юлия Латынина, которая однажды, заметим, не грант от Фрираши получала и не подавала на грант, но написала в момент отчаяния Наталье Арно письмо. Значит, за это письмо меня предали гражданской казни, храбро изоблачили. Частное письмо Наталья Арно, видимо, значит, передала его в дружественное издание. Так что, значит, как видите, расследование уже было. А вот почему я сейчас о нем заговорила, потому что у нас очень часто новости, они без продолжения. Потому что, все-таки, согласитесь, это действительно большая история. На госпожу Арно, по ее словам, дважды пытались отравить, один раз напали в Лондоне. Один раз пытались отравить в отеле в Вильнюсе, другой раз пытались отравить в отеле в Чехословакии. А госпожа Арно у нас все-таки, ну, фактически сотрудник Госдепа. А человек, через которого шли все деньги на российскую оппозицию. Вот человек, который очень много способствовал всем вот этим вот нарративам, которые у нас сейчас есть в российской оппозиции. И, Ну, как бы, когда такие нападения происходят, обычно их как-то, согласитесь, расследуют. Вот, например, тот же самый чешский отель. Там Наталья Арно сказала, что она зашла в номер, дверь была открыта, значит, она почувствовала себя плохо. Но ведь в отелях стоят камеры, они не стоят в номерах, но они стоят в коридорах, это хорошо известно. Просто потому, что отели таким образом контролируют именно постояльцев, чтобы избавиться от каких-то некорректных претензий. Для них это очень важно. Сейчас везде CCTV. Я не знаю, там было ли это в отеле в Вильнюсе, и в Лондоне тоже везде камеры натыканы. Но знаете, вот я как-то не люблю истории без продолжения. Вот уже нам целых про три истории рассказывают, которые теоретически должны были быть расследованы, и про результаты расследования, о которых мы ничего не слышим. Ну, если чешский отель не может сам расследовать, кто напал на Наталью Рарно и как была открыта дверь комнаты. Ну, вот, например, есть Христо Грозев, который расследовал ту самую историю невзлинских нападений на ФБК. Ее же расследовал Христо Грозев. И все как раз началось с того, что он получил видео нападения на жену Максима Миронова, госпожу Петрачкову, и он сумел идентифицировать нападавших. Это были польские футбольные болельщики. Дальше от них потянулась ниточка к этому Анатолию Блинову. Дальше вся эта компашка забегала. Дальше этот Блинов попытался торгануть телефонами. Дальше эти снимки этих телефонов попали в руки ФБК. Так все и выяснилось. Ну, надо ФБК, наверное, попросить, чтобы Христо Грозев получил пленки из этого отеля. Наверное, тоже что-то интересное выяснится. Галечка мне пишет: Юлия, вы осознаете, что вы одна почти единственная, кто не пропагандирует вранье? Восхищение вам. Галечка, спасибо вам, я стараюсь. Я еще раз повторяю, я могу ошибаться. Я даже могу саму себя исправить там ровно через неделю. Но пытаюсь. Виктория, удивительно, Кац не был первой фигурой оппозиции, сейчас, похоже, ей становится. Остальных как-то неинтересно становится слушать. Виктория, мне кажется, что вы совершенно правы. И мне кажется, что дело вот в чем. Ведь у Каца это все противостояние Каца ФБК, оно же, как известно, случайно получилось. Оно получилось, это хорошо известная история, я тут не клубничку рассказываю, что вот та самая Патюлина, которая стала потом женой Каца, они вместе работали в штабе Навального на выборах мэра Москвы, и Волков, который был уже женат, стал домогаться Патюлиной, а в результате Кац отбил Патюлину, она стала его женой. А обратите внимание, почему я это вспоминаю, что, во-первых, тогда ФБК тоже в какой-то момент пытался уничтожить Каца, как они пытались уничтожить и отменить всех потенциальных противников, от Собянина, Венедиктова до Собчак. Они достаточно много этим занимались, и, кстати, достаточно успешно. Потому что еще несколько лет назад, ну, было невозможно сказать, слушайте, а Собянин-то вот действительно, в отличие, условно говоря, от ленинградского Беглова, эффективный менеджер. Полностью лояльный Путину человек, который, конечно, там кого надо с выборов снимет и так далее. Но да, смотрите, как он эффективно управляет Москвой. Смотрите, сколько станций метро построено. Все тебя немедленно, значит, по тебе таки катком проходились, и ты думал, ну нафига мне это нужно? Там, отмечать, что путинский чиновник человек профессиональный. Что, кстати, очень подводило, с моей точки зрения, российскую оппозицию вообще, потому что в итоге мы имеем вот с одной стороны в путинской команде условных там Собянина или Мишустина, или того же самого Кирилла Дмитриева, который сейчас ведет переговоры в Саудовской Аравии. Напоминаю, что Кирилл Дмитриев у нас родился в Киеве, выпускник Стэнфорда, 12 лет отработал в американском бизнесе, а сейчас, видимо, принадлежит к тому поколению, которое будет править Россией после Путина, потому что он там с семьями дружит с дочкой Путина, и, видимо, там в связи с наследственным характером намечающимся российской власти, вот это будет там следующее поколение руководителей. И вот сравниваешь Кирилла Дмитриева, И вот, я не знаю, там, того же самого Ивана Жданова, который нам рассуждает, что программа «Профессионалитет» — это сотрудничество с режимом, ее реклама. И думаешь, кого же это я предпочту видеть во главе России? Я это оставлю здесь в качестве вопроса, значит, не отвечая на него. Так вот, да, значит, возвращаясь к Кацу. И Кац был единственный, кто не отменился, кого не удалось отменить. Собственно, из этого, ровно потому, что он пошел сам, в свою очередь, в атаку на ФБК, и это уже выглядело как такое квипарк-кво, око за око, айн тахат айн, шен тахат шен. Соответственно, мне кажется, на чем Кац выиграл и почему вот такой действительно удар ему нанесен ниже пояса. Я об этом много раз говорила, что ФБК брал тем, что он является сильной крупной организацией. И когда Путин объявил ФБК экстремистами, то, соответственно, он вышиб из-под него этот коврик, потому что крупная организация требует крупных денег. Эти деньги ФБК получал из России от мелких и средних донаторов. Эти донаторы мгновенно пересохли. Организация требует много денег, соответственно, пришлось обращаться к каким-то другим деньгам. Это оказались деньги, ну, в конечном итоге, да, будем говорить, партии USAID, а как говорил правильно Михаил Ходорковский в нашем эфире, это деньги, как выясняется, отравленные. О чем там многие из нас, я думаю, несколько лет, не то что не догадывались, если бы кто-то нам сказал, что там грант брать нехорошо, но это была, знаете, тема путинской пропаганды. Печеньки. Над этим все смеялись. А вот сейчас, когда те люди, которые сидят на грантах, нам каждый день рассказывают о том, что Россия должна быть деколонизована, Гренландия должна быть независимой, все должны выплатить репарации, покаяться, признать историческую вину и так далее, и так далее. То ж нифига себе, действительно отравленные деньги. Вот. И на этом, конечно, очень сильно ФБК погорело, потому что они оказались в зависимости от тех самых людей, которые вводили санкции против России, вводили санкции против россиян, иногда распространяли нарративы, которые как бы вот попахивали этим новым современным левым нацизмом. И, по крайней мере, даже если ФБК этих нарративов не повторяли, они никогда ничего про раздел России не говорили, они не могли им открыто противостоять. Они не могли открыто назвать лопату лопатой. А в этой ситуации маленький юркий Кац, у которого хотя и есть большой бэк-офис, но который существует, как я уже сказала, на коммерческой основе, вот на этой самой рекламе, и более или менее выживает. Я не знаю, как он выживает сейчас, когда ему вот перекрыли остатки рекламы. Но как-то все-таки тоже, наверное, что-то там вот в этом-то и подлость, что ФБК пытается из-под него выбить последнюю какую-то табуреточку. Петлю завязал Путин, а ФБК пытается выбить последненькую табуреточку со словами: «Видите, Путин, тут еще табуреточка есть, вы про нее забыли, надо выбить». А именно в силу юркости, вот гибкие команды, которым много не надо, как Кацу, потому что ему сравнительно с ФБК, но гораздо меньше, они, конечно, получают преимущество. Вот мы почему получаем преимущество? Чего хочу, и того говорю. Ни от кого не завишу, от вас завишу. От вашего Патреона, от ваших донатов. Елена, откуда такая уверенность, что ФБК не получала деньги от USAID до этого? А вы знаете, Елена, а вот до этого это было совершенно неважно. Потому что в тот момент, когда вы являетесь сильным политическим игроком, и вам не диктуют условия, я уверена, что Навальному никто не мог диктовать условия, он просто развернулся бы, плюнул в лицо, то это действительно совершенно неважно, откуда вы получаете деньги. Арестович предложил покаяться в Москве, пишет нам Виктор, в Успенском соборе Кремля, который построил киевский митрополит. Ну так это вот замечательный как раз пример, потому что, мне кажется, предложение, кстати говоря, Арестовича о совместном покаянии, но оно может быть несколько идеалистическое, Но, во всяком случае, она лучше всего другого. Юля, с Зеленским мы все поняли. Что с Россией, с Путиным? Как дальше жить с разговорами, и важными рейдами на ЛГБТ и прочей хренью? Куда она сейчас? Куда она катится? Ну, откровенно говоря, мне кажется, что Россия уже никуда не катится, уже прикатилась. Может быть, я оптимист, может быть, как у Ежелеца в тот момент, когда нам казалось, что мы достигли дна, снизу постучат. Всегда есть повод что-нибудь сделать похуже. Но с Россией, с Путиным, Россия является в настоящий момент полноценной зрелой диктатурой, в отличие от начинающего, я бы сказала, диктатора Зеленского. Что, кстати, приводит к серьезным структурным различиям, потому что обратите внимание, что делают начинающие диктаторы. Они, как правило, строят вокруг себя систему из своих собственных друзей, которым они начинают передавать в пользование различные частные и государственные ресурсы. Ровно это, например, Путин делал, когда в 2002-2003 он начал заменять, вернее, начал добавлять к существующим российским олигархам прежнего разлива, которые образовались еще при Ельцине, которые сделали себя сами, своих друзей, типа того же Тимченко, Ковальчука, Ротенбергов, некоторые из которых были очень себе средними бизнесменами, а некоторые из которых вообще ничего из себя особенно не представляли. И тогда это было очень заметно как раз, и тогда это было очень нарочито и нагло, и тогда это был довольно существенный передел, в том числе потому, что тем, кто против этого передела противился и говорил, что а вот теперь надо переходить к открытой рыночной экономике, как Ходорковский, тем скручивали головы и, соответственно, сажали. А вот когда диктатура созрела, вы будете смеяться. Почему, собственно, это делается? Это делается, чтобы создать вокруг себя сеть клиентов, которые зависят, благосостояние которых зависит от нахождения диктатуры у власти, и которые, соответственно, сами будут делать все, чтобы он у власти оставался. Кстати, очень похожая сейчас ситуация у Ванишвили в Грузии. А Саакашвили, поскольку он не был диктатором, а был демократически избранным президентом, такую сеть клиентов не создавал. Он считал, что вот человек должен быть независим от власти, бизнесмен должен просто иметь возможность спокойно делать бизнес. В результате чего оказалось, что грузинские бизнесмены не считали себя обязанными Саакашвили, и это была одна из причин, по которой он проиграл выборы. То есть выясняется, что даже в демократической стране, или там, скажем так, именно в демократической стране, особенно в третьем мире, демократия является неустойчивой, потому что если ты не создаешь вокруг себя вот этого круга клиентов, то оказывается, что ты проигрываешь выборы в пользу людей, которые обещают народу всякую фигню, а потом, естественно, своих обещаний не исполняют, но зато себя вокруг себя создают этот круг клиентов. Это очень печальная такая политическая история, которая вам не знает исключений. Обратите, кстати, внимание, что еще один диктатор, который не создавал такого круга клиентов, а просто создавал рыночную экономику, я имею в виду Аугусто Пиночета, но он тоже потерпел поражение на выборах и референдуме и вынужден был уйти. Вот такой странный диктатор. Соответственно, будете смеяться в тот момент, когда вот тут все это нажралось, и вот этот круг клиентов создан, они переходят к мечтам о вечном и о важном. Это могут быть странного вида мечты о вечном, потому что, например, они могут начинать рассказывать, что вот тут на Западе создают служебных людей, пытаются изъять как это, генетический материал русского человека и так далее, и так далее. Но, тем не менее, рассматривая страну как свою личную собственность, они, как ни странно, начинают задумываться о ее месте в мире. Это могут быть очень странные представления, но, как вот, к моему удивлению выяснилось, часть этих представлений действительно, по крайней мере, частично соответствует действительности. Там вся картина в целом может быть неверна. Я уже много раз говорила, что когда путинская пропаганда рассказывала, что весь Запад против России, то они забывали добавить, там, и что Украину настраивают против России. Они забывали добавить, что это происходит там не в рамках некого крестового похода против священной русской земли, а просто в рамках вот этой вот бюрократической революции, которая происходит на Западе, в ходе которой рак под названием неомарксизм, зародившийся внутри западного общества, прожирает его изнутри и заставляет вот этих квазибюрократов выдумывать все новые и новые слои жертв, которым должны. И, например, внутри американского общества таким новым слоем жертв становятся, скажем, черные, которые всем должны. Или, значит, геи и ЛГБТ, а еще лучше трансперсоны. В Европе такими людьми, которым все должны, становятся, соответственно, мусульмане. И вообще люди, которые приехали из колоний. Дальше, значит, в эту систему идеально попадает Украина, потому что оказывается, что украинцы – это белый бедный угнетенный колониальным народ, которому Россия должна. И вот в рамках этого все начинает цвести и пахнуть. То есть если есть какой-то всемирный заговор, то это не заговор Запада против России, а заговор левых бюрократов против там, которые пользуются любым поводом для того, чтобы посеять ненависть и умножить количество жертв. Плюс на это накладываются действительно кое-какие геополитические старые отрыжки времен даже не холодной войны, а просто вот некоторая часть населения, очень небольшая, но правящая, действительно любит заниматься геополитикой и всегда ищет, как кого-то ослабить. Есть такое дело. Но там это не значит, что, условно говоря, там среднестатистический американец сидит и думает, как бы мне ослабить Россию. Вот, и, как я уже сказала, вот когда вы считаете, что страна лежит у вас в кармане и перейдет по наследству вашим детям, то нам, если вам очень повезет, то начинается среди этих детей разговор. Ну, а как бы нам теперь еще вот это немножечко ситуацию в стране улучшить? Как я уже сказала, я не верю ни в какие революционные изменения. Я верю в том, что вот как после смерти Франко в Испании чего-то изменилось, или даже еще лучше, скажем, другой пример, как после смерти Мао Цзэдуна собралась китайская элита и сказала: ничего, никогда больше. Вот я надеюсь, не то что верю, а надеюсь, потому что там, верить в это нельзя, может случиться что-то другое, что произойдет нечто похожее. И вот тогда китайская элита сказала, что мы будем заимствовать у Запада все его преимущества и не будем заимствовать у демократии все ее преимущества, включая сменяемость власти, потому что тогда китайцы решили каждые 8 лет менять председателя КНР, но не будем заимствовать его недостатки, у демократии ее недостатки. А демократия, как я уже много раз говорила, с моей точки зрения, нет, это не очень хорошая форма правления. Например, демократия в России кончилась Путиным, его же избирали это в 99-м году на совершенно законных выборах. А демократия в Украине чем только не кончалась, мы сейчас наблюдаем в прямом эфире. А демократия на Западе, как и предсказывал Джон Стюарт Милль, всеобщее избирательное право кончается социализмом. Мы видим, что Трамп победил временно и невременно. Это покажет опять же время. Но проблема заключается в том, что даже если Трамп победил, то он победил на условиях большой внутренней гражданской когнитивной войны с огромной частью американского и вообще всего западного истеблишмента. И вот этой когнитивной войны и вот этого типа истеблишмента просто не было бы, если бы вместо всеобщего избирательного права было ограничено избирательное право. Потому что тогда правящий истеблишмент просто бы не был заинтересован в создании все нового их новых слоев населения, которые считают себя жертвами, которые считают, что им все должны, которые считают, что их все обижают, что кровавые капиталисты потепляют планету, и против этого надо бороться, тогда бы правящий истеблишмент был бы заинтересован только в одном – в минимизации государства и минимизации количества налогов, потому что если у вас люди избирают и голосуют, которые являются налогоплательщиками, то они хотят, чтобы налогов было как можно меньше. А если у вас голосуют люди, которые являются налогополучателями, субсидиополучателями, то они голосуют за то, чтобы субсидий было как можно больше. Так что извините, что я вам сказать ничего хорошего про то, что вот завтра наступит прекрасная Россия будущего. Но более того, я могу вас, возможно, огорчить, а возможно, и обрадовать двумя соображениями. Один из которых заключается в том, что вот то торжество левой бюрократии, которое мы наблюдали последние 30 лет, оно кончается само собой. Обратим внимание, что оно кончится вне зависимости от того, удастся ли Трампу победить в этой когнитивной, не только когнитивной войне, левую бюрократию. А потому что если победит левая бюрократия, скажем, то это же не значит, что она победит вообще. Это значит, что придет Китай и всех разгонит. Победит Китай. А победу вот на наших глазах наиболее удачливыми, наиболее быстро, наиболее удачливыми в международной и даже в экономическом смысле оказываются режимы, которые имеют очень сильную авторитарную компоненту. Ну, самый первый, самый очевидный пример Китай. Это режимы, которые вместо того, чтобы сказать, мы созовем комитет и обсудим вопрос, говорят, мы принимаем решение. Это решение такое-то. Ну, собственно, то, что делал Путин, и то, что демонстрирует Трамп. И вот для того, чтобы выжить в ситуации, когда в мир возвращается война и возвращается международная конкуренция, для того, чтобы выжить и преуспеть, странам, очевидно, придется вернуться к вот этой системе быстрого принятия решений, которая требует того, чтобы бюрократии было поменьше, а авторитарной власти было побольше. Поэтому, несмотря на то, что меня очень смешит, когда партия USAID рассказывает про Трампа, а смотрите, пожалуйста, вот он сейчас зарежет USAID, сейчас он зарежет то, сейчас он зарежет это все ведет к диктатуре. Тем не менее, я безусловно согласна, что для того, чтобы выжить в меняющемся мире, Трамп будет принимать быстрые решения, вот ровно те, которые мы видим, что он сейчас принимает. И тогда он вернет там, и эти решения будут, безусловно, гораздо более авторитарными. Но только в том смысле, что вот те предыдущие 30 лет право слабого и управление с помощью различных комитетов, которые в течение 9 лет обсуждают вопрос, а потом еще 10-й год принимают решение. И решение заключается в том, что давайте мы дадим слабому денег, чтобы он продолжал оставаться слабым. А вот этот способ правления оказался исчерпан в течение 30 лет. Он оказался неконкурентоспособным. Как было написано в одной известной книжке, на стене появилась надпись «Мене текел форес». И одним из результатов этого способа управления, к сожалению, стала российско-украинская война, а точнее русско-русская война, которая сейчас на наших глазах подходит к концу. А совершенно неожиданным для всех окружающих способом. Потому что последнее, что я скажу, возвращаясь к тому, что предложил Трамп, это совершенно невероятная ситуация, при которой Трамп, начиная две больших кампании против двух своих стратегических противников, один из которых называется международная бюрократия, как американская, так и европейская, и воплощением которой, вот тут главной столицей которых сейчас является Евросоюз, с одной стороны, и другой противник, который называется Китай, Трамп неожиданно предложил и России, и Украине место в этом трамвае. далеко, естественно, не на первых ролях. И если они все залезут в американский трамвай, то тем самым гарантируется не только конец войны, но и конец для предмета войны, потому что, условно говоря, если есть американские инвестиции и в украинские, и в российские полезные ископаемые, и над всем этим американский зонтик, то дальше сражаться невозможно, во-первых, технически невозможно. А вопрос о том, чей Эльзас это Таринга, перестает иметь смысл. Язык ненависти, при котором оказывается, что вот кто-то кого-то колонизовал, и теперь нам, значит, надо разобраться, кто тут генетический раб, а кто нет, он просто перестает иметь смысл. Чей Эльзас и Лотарингия, оказывается, неважно. Русская война, возникновению которой способствовало три фактора, а, конечно, там, серьезные просчеты Путина, а вот это вот левая бюрократия и партия USAID, которая где может создает жертв, и, конечно, безумная политика президента Зеленского, который, как я уже сказала, решил, что коль скоро он является орудием американских демократов для натягивания, для показывания фиги России, то а, американские демократы ему все простят, а б, Путин не посмеет напасть. Вот эти три фактора, я сейчас их уже в конце сбивчиво перечисляю, вот там три главных составляющих войны. И мы видим, к своему удивлению, то есть не к своему удивлению, что Путин действительно ведет переговоры и... Судя по всему, 95% того, о чем они договорились с Трампом, они уже договорились, вплоть до совместной эксплуатации Арктики и совместных военных баз в Арктике, как-то не парадоксально. И вот это же самое место, в этом же самом вагоне, на таких же практически условиях, судя по всему, предложили Зеленскому. И несмотря на то, что президент Зеленский сам принес Трампу эту идею, на природные ресурсы в обмен на помощь, когда он увидел, что его нет в этой конфигурации, и ему приходится уйти, то вместо того, чтобы начать тихие переговоры, он громко предпочел воззвать к левому международному истеблишменту, особенно европейскому, особенно английскому: «Помогите, я жертва, малых бьют. Вот нехорошая золотая рыбка, которая меня всегда защищала, теперь хочет у меня отнять мои природные богатства». Ну, посмотрим, чем дело кончится. Посмотрим, чем кончится эта удивительная борьба президента Зеленского против интересов золотой рыбки, которая, заметим, в этой ситуации защищает в том числе также и интересы Украины. Всего лучшего! Это Юлия Латынина, это «Код доступа». Делитесь ссылками на нас, подписывайтесь, ставьте лайки к этому галстуку, который у нас так хорошо спал. Спасибо.